В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 28 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Зачем компании Деда Мороза к донецким детям приходит лидер сепаратистов Захарченко?
Мы уже более 2 лет вместе с вами делим радости и горе. Мы сопровождаем конвои гуманитарные.
Как совмещаются группировки ДНР, православие и западный рэп?
Но в кармане у него была одна из иконок, которую взводу так называемых казаков раздал местный священник во время освящения их автоматов.
И как в Мариуполе планируют обеспечить переселенцев жильем?
Квартиры будут выдаваться по ордерной системе, где человек не может ее приватизировать.
А в студии мы обсудим дело партизанского движения «Равлыки». Украинских партизан, выходцев из Донецка, украинская прокуратура обвинила в рейдерстве предприятия в Донецкой области весной этого года. Вчера суд таки обвинил их в превышении власти и дал 2 года условно. За что осудили «Равлыков» и кого из украинского добровольческого движения нужно судить на самом деле? Наши гости – криминальный журналист Олег Ельцов, бывший боец батальона «Айдар» Юрий Асеев, а также командир партизанского отряда «Равлыки» Богдан Чабан. Друзья, звоните к нам в эфир, высказывайтесь по делу о «Равлыках» и о том, кого, по вашему мнению, из добровольческого движения нужно судить на самом деле в прямом эфире. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых главных событиях сегодняшнего дня поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, Россия уже как-то отреагировала на заявление ветеранов АТО о блокаде Донбасса.
Да, они намекают на эскалацию конфликта. Об этом подробнее через пару секунд. На новогодние и рождественские праздники во всех контрольно-пропускных пунктах на Донбассе будет увеличено количество персонала. Об этом сегодня сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на странице Facebook. По ее словам, это необходимо для того, чтобы разгрузить очереди и максимально способствовать гражданам проходить эти блокпосты. В частности, в наиболее загруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске увеличат смены и увеличат количество своих представителей все службы, пограничники, фискалы и СБУ. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, пророссийские сепаратисты 44 раза открывали огонь в сторону позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському бойові дії вчора велися лише у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку ворожі обстріли відбулися по всьому фронту. Маріупольський напрямок. Майже всі ворожі обстріли вчора сталися на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Найскладніша обстановка залишається в Широкіному.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах поселка Трудовские, Дебальцево, Саханка. Луганские сепаратисты заявили о 7 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных за прошедшие сутки. В Министерстве иностранных дел России считают, что экономическая блокада на Донбассе спровоцирует новый виток эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она заявила, что суть блокады, цитирую, «устроить в этих регионах нечто вроде гетто, лишив его населения в условиях зимы, воды и электроэнергии». Конец цитаты. Как сообщалось ранее, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в их плену. Радио «Голос Донбасса», на волнах которого выходит программа «Донбасс Реалии», начало вещание в Бахмуте на Донеччине на частоте 87,9 МГц. Как отметил председатель Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, такое событие стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию радиовещательного FM-передатчика. На данный момент «Голос Донбасса» транслирует радиосигнал в Авдеевке, Марьинке, Мариуполе и Волновахе в Донецкой области, а также в Счастье, Северодонецке и Лисичанске на Луганщине. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 декабря, на Донбассе будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
К донецким детям вместе с Дедом Морозом пришел главарь сепаратистов Александр Захарченко с российскими депутатами. Так прошел новогодний утренник в Театре оперы и балета имени Соловьяненко в Донецке. Зачем детям рассказывали о войне, гумконвоях и так называемой братской помощи, и чем грозят детской психике такие сказки, выясняла Дарья Куриная.
Новогодний праздник сепаратистским колоритом. На елку к донецким детям пришел главарь группировки ДНР Александр Захарченко. Поздравляя маленьких дончан, лидер сепаратистов вспомнил о войне и высказал пожелание победы так называемой ДНР.
Вы знаете, сегодня такой праздник, который, правда, мы всегда верим в чудеса. Мы всегда ждем Деда Мороза, с удовольствием встречаемся, Егорочка. Скорее взрослые, прекрасно знаем, что пришлось пережить нашим детям. Они пережили все ужасы, всю трагедию этой войны. Я уверен, что 2017 год принесет нам победу.
Кроме главаря группировки ДНР, детей поздравляли депутат Госдумы России от КПРФ Казбек Тайсаев и бывший депутат Госдумы Владимир Родин. Тайсаев передал приветы от детей России, а вот Родин начал рассказывать детям про помощь гумконвоев.
Мы вместе с вами хотим разделить счастье встречи Нового года. Мы уже более 2 лет вместе с вами делим радости и горе. Мы сопровождаем конвои гуманитарные, и сегодня все вы получите подарки.
Арт-сказкотерапевт, детский психолог Мария Пронина говорит, что такие поздравления перед сказкой вызывают у детей четкие ассоциации с добром и злом. При этом добром себя представляют сепаратисты.
То, что он говорит, дорогие взрослые, все, что пришлось пережить нашим детям, ужасы, трагедию войны и так далее, то есть он начинает нагнетать. Естественно, для детей в головах он проводит явную параллель со злыми героями в сказке, добрыми героями. К ощущению праздника, ощущение того, что вокруг творится совсем что-то непраздничное. И потом, когда выходит делегации из России и рассказывают, как они сопровождали гуманитарный конвой в течение 2 лет, там что-то делают, какие они хорошие, как помогают, тоже создаются уже определенные образы. И можно говорить, что просто формируют уже оценку в головах детей, что праздник, война, Украина, Россия, это все взаимосвязано.
Кроме того, говорит Мария, формирование такого мышления у детей будет сложно исправить. Ведь дети такие представления воспринимают как сказки-страшилки. Для них факт обращения одного взрослого к другому в их присутствии большая правда, чем если бы было прямое обращение к детям. Однако же при правильной работе спасти детскую психику возможно, говорит Мария Пронина. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Московский патриархат по-прежнему имеет существенную поддержку на подконтрольной группировке ДНР территориях. Проповеди в духе русского мира, освящение оружия наемников и даже остановленная служба во время визита в храм Захарченко – все это реалии Донецка. Однако наряду с этим даже наемники по-прежнему тяготеют к западной культуре. Об этом пишет донецкий блогер Станислав Васин. Подробности религиозного фактора в войне на Донбассе в его материале.
Религиозная составляющая в Донбасской войне проявляет себя на протяжении всего конфликта. Надо сказать, что к концу 16-го религиозные мотивы среди боевиков отошли на второй план и не носят такого тотального характера, как это было в 14-м. Здесь достаточно вспомнить, что именно в 2014-м на одном из макеевских блокпостов, известном как 4.13, к столбу была прибита икона Христа, и на этом же блокпосту стоял один из моих знакомых. Примечательно, что человек этот стоял в наушниках, в которых слушал исключительно западный рэп, но в кармане у него была одна из икона, которую взводу так называемых казаков раздал местный священник во время освящения их автоматов. Православие, как известно, в среде казачества играет особую роль, и те, кто еще вчера работали в шахтах, а сегодня надели папахи, были вынуждены совмещать привычный для местных рэп с иконами Богоматери. Но такой эклектикой дело не ограничивается. Несмотря на спад религиозной пропаганды в местных СМИ, православие московского патриархата по-прежнему считается одним из столпов так называемой борьбы против фашизма. Достаточно сказать, что в редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенское Преображенский собор в центре Донецка, в храме останавливается служба, если лидер группировки ДНР не заявляет о своем визите заранее. Такой пиетет является взаимным, и в самой так называемой ДНР Захарченко обещал жестко бороться с сектантами, к числу которых отнес и буддистов. Так лидер террористов заявил, что для него есть всего 4 конфессии, цитирую: «Я православный, хожу в церковь, для себя считаю, что единственная церковь для человека, который верит в Бога, это московского патриархата. Признаю 4 основные конфессии, это православие, это римо-католицизм, это мусульманство и это иудаизм». Напомню, что брошенный на подвал известный украинский ученый Игорь Козловский первоначально обвинялся как раз в создании радикальной религиозной группировки, которая якобы угрожала безопасности так называемой ДНР. Но потом об этом говорить перестали. Но пропаганда русского мира среди оставшегося здесь духовенства все же ведется. Я бываю в церкви нечасто, но на Пасху мне уже дважды в 15 и 16 приходилось слышать в проповеди священника о священной борьбе, которую, цитирую, «ведет наш народ против врага». Все это говорится невероятно расплывчато и абстрактно, но стоящие вокруг люди в камуфляже довольно четко дают понять, кому обращены эти слова и кто в стенах этой церкви враг. Хотя некоторые священников позволяют себе говорить прямо. К их числу относится известный как на Донбассе, так и в целом в русском православии протоиерей Андрей Ткачев, чьи вечерние проповеди на телеканале КРТ до войны имели большую популярность в регионе. Хорошо образованный богослов в одно мгновение стал говорить о настоящей и ненастоящей, то есть нынешней, по его мнению, Украине, и призывать верующих терпеть те испытания, которые пришли с началом Майдана. Сам Ткачев еще летом 14-го переехал в Москву. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Нам звонят.
Я с Луганщины в очередной раз прослушала очередной спич Георгия Турки. Он называет людей, которые хотят блокировать контрабанду между Украиной и оккупированной территорией Украины, нарушителями закона. Какого закона? Идет контрабанда. Там страшные денежные потоки. Будут торговать, будут поддерживать социально-экономическую стабильность на оккупированной территории, но пусть выпустят пленных.
Я хочу сказать, что Турка, який говорит, що це беззуба власть, але чого він не каже, що це сама власть пустила все, і вона грабує нашу державу і нас, і цей бурштин, і газ, і електрика, і ліс.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим дело партизанского движения «Равлыки». Вчера суд в Мариуполе вынес решение по этому делу. Участникам движения дали по 2 года условно. Мы поговорим о том, насколько оправданным есть такое решение суда, является такое решение суда, и кого из представителей украинского добровольческого движения нужно было бы судить на самом деле. Для этого пригласили в студию криминального журналиста Олега Ельцова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору чуть позже присоединятся командир, участник партизанского движения «Равлики» Богдан Чабан, а также правозащитник и бывший боец батальона «Айдар» Юрий Асеев, которого тоже украинская Фемида судила за действия в 2014 году в Луганской области. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800-300-403. Как вы относитесь к делу партизанского движения «Равлыков» и насколько, по-вашему, Украина, как сказать, оправданно, да, судить участников добровольческого движения, которые вот одними из первых участвовали в военном конфликте на Донбассе. Олег, к вам вопрос. Как вы относитесь к целом к делу этого партизанского движения и насколько оправдано, по-вашему, решение суда? Вот из всего состава преступления обвиняли их в разбое, с проникновением в помещение, незаконном обращении с оружием и так далее, но инкриминировали только превышение власти и судебных полномочий. Вот что это произошло? Объясните нашим слушателям, насколько «Равлыки» перед украинским правосудием виноваты в целом?
Ну, я скажу так, в деталях дела не знаю, судя по тому, что в прессе мне известно, ну как, это я не знаю, но это амнистия фактически, но я вообще не понимаю, почему мы рассуждаем на тему, а вот нужно ли судить участников там партизанского движения там или участников АТО. Скажите, у нас поменялись законы? Нет. Если общество считает, что гражданин, который защищал с оружием в руках это государство, имеет право совершать преступление, давайте менять уголовный кодекс, процессуальный кодекс, давайте менять законодательство. Если этого нет, тогда мне непонятно, как мы можем выходить из этой ситуации. Из этой ситуации мы сейчас выходим противозаконно, мы нарушаем закон. Тем самым мы хороним государство. Действия равлыков – это тоже крест на государстве, потому что партизаны вообще действуют на оккупированной территории. Какие партизанские отряды? Я не могу понять. В чем проблема? Идите в армию, она у нас есть, слава богу, уже, да, и воюйте. Есть там милиция, нравится кому-то, она не нравится, полиция, есть спецслужбы, там, СБУ. В чем проблема? Почему нужно заниматься махновщиной? Я считаю, еще раз, это путь к развалу государства.
К нашему разговору присоединяется Юрий Асеев, бывший боец батальона «Айдар», правозащитник, он с нами по скайп-связи. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Олег, Юрий, вы слышали, вот о чем говорит Олег Ельцов, криминальный журналист. Вы согласны с таким вердиктом, что вот такой, ну, своеобразный мягкий приговор, да, равлыкам, это вот крест на правовом государстве украинском?
Ну, как бы, наверное, да, я согласен. То, что законодательство Украины не предусматривало таких подмозорных обстоятельств, которые сейчас мы наблюдаем в виде АТО, естественно, суды стоят...
Очень плохо вас слышно. Сейчас у нас какие-то технические проблемы, попробуем восстановить связь. Олег, к вам вопрос, почему вы считаете, что это, ну вот, то есть вы говорите о том, что поскольку они действовали в неправовом поле, да, то, в принципе, нужно было следить. Как вы объясняете то, что суд все-таки дал такое мягкое наказание участникам этого партизанского движения? Сработало вот такое давление на них со стороны общественности или что-то еще?
Не, ну то, что давление было, это однозначно, исходя, опять же, из той информации, которая вот есть в открытых источниках. Ну, уже владение оружием, уже это есть уголовное преступление. Почему его нету в обвинительном заключении, я не понимаю. Но давление у нас разного рода есть на суд. У нас, во-первых, суд, как бы мы знаем, да, он такой слабый весь, нереформированный, он привык, чтобы на него давили, и порой даже очень любит это. Но сейчас у нас, когда вот такие политические, в общем-то, процессы, хотя я ничего политического тут не вижу, это чистая уголовщина, начинается... Возможно, тут и политика была, я не исключаю там, каких-то звонков там, из Верховного суда, там, с администрации, то есть от губернатора, не знаю. Но очень модным сейчас у нас приходят вот ветераны АТО, члены добровольческих отрядов, и они начинают там чуть ли не штурмовать суды. Что это такое? Или у нас вот сейчас в Киеве сносят киоски. Вдруг приходит Семенченко, в общем-то, проходимец, да, уже судом доказано, и приводит своих бойцов. Кто они такие? Они никто. Это уже ОПГ. Организованная преступная группа, если они приходят, начинают избивать сотрудников милиции. И это тоже давление. Вариантов есть масса. Какой из них сработал вот в случае с равлыками, я не знаю.
Насколько вот эти равлыки, это типичное дело вокруг равлыков, с вашей точки зрения, типично для всего добровольческого движения? Вот мы знаем процесс над спецротой МВД «Торнадо». Да? Мы знаем, что отдельных бойцов «Айдара», в том числе Юрия Асеева, вот, надеюсь, мы восстановим эту связь с ним, его тоже судили за... Ну, он отрицал причастность к каким-то преступлениям, просто дело было в том, что, опять же, у людей на тот момент по, как они говорят, объективным причинам не было документов, не было... Ну, документов на ведение боевых действий, они не были включены в какие-то боевые подразделения и так далее. Насколько это масштабная вот проблема сейчас? Может быть, стоит как-то задним числом легализовать их деятельность? Все-таки люди, ну, патриоты, многие там за них заступались, да, все-таки они выполняли какие-то спецзадания, как сами равлыки говорят, это был гибридный ответ на гибридную войну.
Не, ну, знаете, я вот в свое время очень много по тюрьмам поездил, общался там, с людьми, совершившими тяжелейшие преступления. Ни один из них не признался. Каждый из них говорил мне, их родственники говорили, что они осуждены незаконно, что это все произвол властей, они вообще чуть ли не правозащитники. Понимаете, в чем дело? Говорит человек, который подозревается или обвиняется в чем-то, он будет, естественно, или его адвокаты будут говорить на его пользу. Нужно разобраться в картине масла. Если мы говорим в целом о ситуации с участниками боевых действий, и в частности с добровольческих батальонов, хотя не только они принимали участие, есть и люди из Минобороны, которые прослужили, и у большинства, у подавляющего большинства людей травмирована психика. Да, с ними работают психологи, но не всегда, как говорится, медицина может помочь. И это большая проблема для нашей страны, и вообще для нашего народа. Но, безусловно, ее нужно решать. То, что сейчас эти люди, к сожалению, представляют очень серьезную проблему, вот я в этом уверен. И мне непонятно, например, вот Азов. Почему они, как они появились на предприятии КТЭК в Киеве? Они рассказывают, что они делают какой-то танк, разрабатывают собственно. Сейчас вот появилась информация уже о том, что, оказывается, этот танк, это был фактически бронетранспортер на базе танка у частного лица, очевидно, это было законно. Они в 2014 или в 2015 году пришли и просто его забрали, отжали. Ну, окей, военная ситуация, тут нужно было все решать стремительно. Потом он оказался на заводе, там его дорабатывали, вложили кучу денег и сил. Сейчас у него, его опять забрали азовцы и куда-то опять перегнали. Вообще, что это такое? Боевая техника уже тяжелая, да, бронированная, оказывается в руках людей, непонятно вообще их статус. Есть Министерство обороны, господа. У нас уже есть армия. Все, точка. Вы защитили, свой долг отдали, когда нужно было родине это. Всем спасибо.
Олег, так речь как раз идет о том, когда не было армии еще.
Так, вот тогда, действий, когда не было армии, им земной поклон. Кому-то медали, кому-то то, что государство могло, дало. Да? Какое отношение их подвиг имеет к сегодняшним преступлениям, которые они совершают? Я не вижу никакой связи. Давайте тогда так. Есть одна медаль САТО, тебе индульгенция, убей или ограби одного человека. Две медали, двух человек можешь грабить. Это только такая логика тут работает пока что. Я не вижу вообще предмета для дискуссии. Люди совершают преступления на мирной территории в мирное время. Все, есть закон, они должны по нему отвечать.
Давайте послушаем, как вчерашнее решение суда прокомментировал сам участник партизанского движения «Равлыки» Богдан Чабан.
Я совместно с группой своих товарищей на тот момент добровольцев в зоне АТО выехали вместе с сотрудниками милиции проверить оперативную информацию о нахождении сепаратистов на Думу сельхозугодий. Данная информация подтвердилась частично нахождением оружия, вот, после чего нами была вызвана милиция. И в какой-то момент милиция решила, что в данной ситуации виноваты мы, и что мы являемся разбойниками и совершаем какое-то противоправное действие. Нам определили лишь 60 суток содержания под стражей, задержали тогда. После чего один из депутатов Верховной Рады взяли нас на поруки. Мы были выпущены из-под стражи, и вот судебное заседание длилось полтора года. Победа не в войне в какой-то, да, скорее в какой-то битве. Знаем, что в Украине один из самых низких уровней вынесения оправдательных приговоров в судах. Поэтому, конечно же, мы рассчитывали на оправдательный приговор. Но при этом всем суд оправдал нас абсолютно по всем тем статьям, которые нам инкриминировала милиция и прокуратура.
Ну вот так, суд оправдал по всем статьям. У нас к нашему разговору присоединяется бывший боец батальона «Айдар» Юрий Асеев. Юрий, слышите нас?
Да, слышу.
Юрий, вот вы, в принципе, были в подобной ситуации, как и Богдан Чабан с коллегами. Вас тоже в прошлом году взяли под стражу, обвинили в разбойном нападении, которое вы якобы совершили в селе Троицкое на Луганщине. Тем не менее, вы вот говорите о том, что, как и Олег Ельцов, вы говорите о том, что украинская Фемида сделала ошибку. Поясните, пожалуйста.
Ну, ситуация похожа, да, действительно. Мы действительно, и вы не правы в одном, совершенно это было не в прошлом году, а вообще события были в 2014 году, в мае 2014 года, и задерживали мы, это было общественное задержание одного человека, который подозревался в срыве выборов на территории, избиении проукраинских активистов. Вот, и данным вменяли потом разбойные действия в отношении этого лица. Дело год лежало как бы без движения до тех пор, пока я сам не пришел в городе Харьковской милиции. Вот, и тогда все завертелось, закрутилось. Но в процессе как бы прокуратура не была такой убедительной, у нее не было никаких доказательств, собственно говоря, кроме того акта подозрения педозрения, которое было написано милиционерами еще в 1 июня 2014 года. Вот. Поэтому ну, рассматривать действия и добровольцев, скажем, в 2014 году, это общепризнанный факт тот, что люди, которые тогда вышли, взяли оружие и пошли защищать свои территории, свою родину от вторжения российской интервенции, ну, как бы им нужно сказать большое спасибо за то, чтобы было локализовано это все в тех рамках, в которых сейчас имеем. Вот. По отношению того, законодательство, к сожалению, таково, что изменить его задним числом, наверное, у нас не получится. Поэтому, скажем, по тем всем эпизодам, которые сейчас имеются и расследуются прокуратурой, и слушаются в судах, ну, в любом случае должен быть какой-то финальное заключение, то есть решение суда, либо оправдательный приговор, либо обвинительный. Но в отношении обвинительного я, честно говоря, не укладывается в голове, как может украинское правосудие судить людей, которые вышли защищать, собственно, безопасность этих самых судов. Вот. А то, что это все нуждается в коррекции и законодательном изменении, это бесспорно.
Как по-вашему, Юрий, почему вот над вами вас пытались привлечь к ответственности, вот Равлыков пытались привлечь к ответственности, а в то же время огромный массив преступлений, совершенных добровольцами в зоне АТО, не расследуется?
Ну, знаете, на данный момент мы, кстати, в составе Харьковской правозащитной группы, проводя мониторинг сейчас того, что происходит в зоне АТО, вблизи линии разграничения, мы видим, что, собственно говоря, сейчас ситуация ничуть не лучше, и как бы и военной службе правопорядка, и военной прокуратуре мешало бы очень тщательно контролировать там, скажем, деятельность некоторых подразделений в зоне АТО. Вот, потому что местные жители, допустим, жалуются о том, что не единичный случай там и мародерства, и какого-то необоснованного насилия над местными. Вот, и, ну и так далее. В отношении... Простите, вы задали вопрос.
Ну вот, допустим, смотрите, вот вы сейчас сотрудничаете с Харьковской правозащитной группой, и вот глава этой группы Евгений Захаров говорит о том, что вы ушли из Айдара, из-за конфликта с Мельничуком, командир Айдара. Вы наставили на том, чтобы пленных не били. То есть на ваших глазах, я так понимаю, было совершено немало преступлений. Почему мы не слышим об этих делах?
Да, понимаете, ситуация была такова, что я как местный, как проживаю, как житель Луганской области, просто я не мог смотреть на то, что в отношении местного населения, которые проживают рядом с нами, то есть мы находились тогда в Половинкино, то есть это были люди из Старобельска и близлежащих пригородов, ну, совершались такие насилия, то есть это было, ну, чрезмерное насилие, ничем не обоснованное. Вот. В частности, известно там о нескольких случаях смерти. Вот. В том числе, да, я заступился за одного из местных, настаивал на то, на оказание ему немедленной медицинской помощи и так далее, чем, собственно говоря, вполне милость Мельничука, и у нас получился с ним конфликт. Вот. Ну, в отношении тогда на это как бы мало обращали внимания, хотя скажу так, что сейчас, в настоящий момент, этот вопрос тоже обходится, и, ну, к сожалению, мы не слышим, обратите внимание, когда идут сообщения об обстрелах украинских территорий, ну, совершенно нет информации о том, сколько, скажем, ответных выстрелов делала украинская сторона. Нас предпочитают не говорить о преступлениях там, против мирного населения, все это пытается замалчиваться и... Скажем, вся станица Луганская пересидела на подвале у того же торнадо. Вот. Люди настолько запуганы, что даже сейчас, вот спустя год, они боятся, они не верят в то, что если они обратятся в правоохранительные органы, они могут быть защищены. Вот. И в этом подрывается доверие и к Украине, и к ее правоохранительным органам.
Юрий, ну торнадо же судят сейчас.
Да, торнадо судят, но это те эпизоды, по которым люди, скажем, нашли в себе мужество, либо кто-то их там помог оформить все их претензии в правовом поле. Вот. Ну, я думаю, что суд должен будет разобраться и объективно рассмотреть, потому что там действительно есть элементы, шокирующие как бы любого здравомыслящего человека.
А насколько это масштабная вообще проблема вот такого своеволия добровольцев в зоне военных действий?
Ну, вы знаете, мы вот, допустим, мы были в Чермалыке, это Донецкая область, и заведующая ДК рассказывала о том, что бойцы украинской армии как-то ворвались там на репетицию местного детского хора и, услышав репертуар, поставили детей на колени и заставили петь гимн. И это просочилось, и средства массовой информации, были тогда большие разборки, и руководство этого подразделения извинялось, приносило извинения местным жителям. К сожалению, ну, таковы факты достаточно. То есть то же самое мы слышим, допустим, и по Красногоровке, и по Марьинке, и по Опытному. То есть, ну, они, это не единичные случаи, и случаи насилия со стороны украинских военных по отношению к местному населению имеют место быть. И об этом нужно говорить, и с этим нужно бороться, потому что Украина, если хочет выиграть эту войну, то мы должны быть, находиться в цивилизованном поле, мы должны быть корректны, и ну, наши отношения к местному населению должно выражаться именно вот сочувствие, поддержки, понимание и помощи, потому что люди живут в очень сложных условиях.
Спасибо, это был Юрий Асеев, бывший боец батальона «Айдар», правозащитник. После у нас в гостях криминальный журналист Олег Ельцов. Мы обсуждаем дело партизанского движения «Равлыков» и вообще все дела вокруг добровольческого движения. После короткого выпуска новостей от Егора Устинова послушаем самого Богдана Чебана, участника партизанского движения «Равлыки». Он присоединится к нашему разговору.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что командование вооруженных сил России использует так называемые гуманитарные конвои для вывоза убитых на Донбассе российских военнослужащих на территорию России. Об этом говорится в сообщении разведки, обнародованном в Facebook. Отмечается, что это делается для сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на Донбассе. Напомню, 22 декабря Россия в одностороннем порядке перебросила 59-й так называемый гуманитарный конвой на оккупированные территории Донбасса. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Шевченковский районный суд Киева намерен 31 января начать рассмотрение уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады от фракции партии регионов Олега Царева. Как говорится в судебной повестке, 31 января состоится подготовительное заседание. В повестке отмечается, что в случае неявки Царева дело будут рассматривать в порядке специального заочного судопроизводства. Царева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность, сообщает Минобороны России. Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причины катастрофы, однако делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, заявили в ведомстве. ФСБ России в понедельник сообщала, что не нашла признаков теракта или диверсии на борту самолета, а также отмечала, что скорость судна при взлете была штатной. Ту-154 Минобороны России, напомню, потерпел крушение утром 25 декабря, вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, все объявлены погибшими. С 10 января в Лисичанске в случае благоприятных погодных условий начнется демонтаж разрушенного во время боевых действий жилого дома в квартале Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. По данным представителей Лисичанского горсовета, всем жильцам, которые проживали в квартирах коммунальной формы собственности, предоставлено жилье и сделаны ремонты в квартирах. Кроме того, всем пострадавшим владельцам приватизированных квартир Лисичанский горсовет также компенсировал расходы на приобретение жилья. Многоэтажный дом под номером 17 в Лисичанске, напомню, был практически полностью разрушен летом 2014 года во время активной фазы антитеррористической операции.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте. Зачем России инициировано решение Московского суда Москвы о признании событий 2014 года в Украине государственным переворотом? И прекратит ли Кабмин проверки переселенцев на дому? А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. У нас в гостях криминальный журналист Олег Ельцов. Мы говорим о деле Равлыков и о том, кого на самом деле нужно судить в добровольческом движении. К нашему разговору присоединяется сам командир, участник партизанского движения Равлыки Богдан Чабан по скайпу. Здравствуйте, Богдан.
Добрый вечер, студия.
Жалко, вот очень жаль, что вы не участвовали сначала в нашем разговоре. Вот, допустим, Олег Ельцов, который у нас в гостях, говорит, что ну вот он не совсем одобряет, да, решение, не понимает решение суда в Мариуполе, потому что, ну, де-факто, в то время, когда вас задержали, вы были в неопределенном правовом статусе, непонятно, на каком основании у вас находилось оружие и что вы вообще делали, и поэтому таким образом дискредитируется вся судебная система Украины. И я прав, Олег, вот если с ваших слов?
Ну, да, я, насколько понимаю, вот Богдан подтвердил, что они были с оружием. Я вообще не могу понять, как суд мог этого не заметить, мягко говоря, да, при рассмотрении дела.
Что вам есть на это сказать, Богдан? Это оправдывает вас, что вы вот участвовали тогда как добровольцы и так далее? Или закон должен быть все-таки превыше всего?
Я думаю, что Олег мог бы сделать какой-то правильный и известный вывод, если бы он ознакомился с материалами дела и материалами того, как происходило судебное заседание. Вот. А что касается оружия, оружия у нас не было. И как бы на тот момент задача была исключительно в проверке оперативной информации совместно с действующим сотрудником милиции. Вот. А данная информация подтвердилась. Как бы, что происходило дальше, по моему мнению, это какая-то небольшая коллизия, та, которая у нас существовала в законодательстве на тот момент. Я хочу напомнить, что это был не 2016 год, это было начало 2015 года, и сказать, что у нас полноценно функционировали все органы тогда, правильно, тяжело сказать. Вот. Что касательно легализации, к сожалению, на тот момент не все подразделения готовы были быстро легализовать, и мы находились в процессе легализации, хотели получить легальный статус и получать какое-то минимальное социальное страхование со стороны государства.
Богдан, вот у вас говорят, что вы в свое время, еще до участия в Равлыках, воевали в батальоне «Шахтерск», на основе которого было создано «Торнадо». Как вы относитесь к процессу над ними? Знаете ли вы лично тех людей, которые сейчас сидят на скамье подсудимых?
Я хочу сказать, что я ушел из этого подразделения в августе 2014 года, сразу после Иловайской операции, в связи со своим конфликтом с тогдашним руководством. И, пожалуй, в этом формируется все мое отношение к этому подразделению и последующему тому, что происходило там дальше.
То есть ничего на ваших глазах такого, что дискредитировало бы добровольцев, не происходило?
Конечно, я могу сказать стопроцентно, что, как и на любой войне, есть мародерство, есть негативные вещи и, конечно же, есть негодяи и преступники. Я считаю, что каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно, и я уверен, что есть многое плохого с нашей стороны. Само собой, законность должна быть, само собой, законность должна соблюдаться, закон должен быть превыше всего. Единственный вопрос, который касается, это нельзя бросаться в крайности. Есть ситуации, в которых наше государство, наше законодательство не адаптировано под данную ситуацию. И мы не были готовы к войне как так с точки зрения законодательства, так и с точки зрения армии. Поэтому мы получили огромное количество ситуаций, которые образовались на тот момент, с которыми мы разбираемся сейчас, а не тогда. Вот. Но точно так же в этих ситуациях есть люди, которые виновны, и также есть люди, которые не виновны.
Вот такой вопрос, Богдан. Насколько сейчас украинское правосудие судит тех добровольцев, которые действительно виноваты? Видите ли в этом какую-то волю?
Я хочу сказать так, что украинское правосудие сейчас судит не только добровольцев. Украинское правосудие судит сейчас точно так же военнослужащих. И проблема здесь не только в добровольцах, и просто к ним почему-то приковано все основное внимание. Почему так происходит, почему происходят такие решения и так далее и тому подобное, ну, не знаю. Я, допустим, видел, как на моих глазах правоохранительные органы наши в 2014 году весной передавали свое оружие и свои какие-то средства защиты пророссийским сторонникам, которые потом избивали этих проукраинских активистов и их же убивали. Да? И после этого большинство этих людей перешло на службу под Украину и уже как бы выехало с тех территорий. А вопрос, проводились ли какие-то проверки и очистки? Нет, не проводились, потому что у нас нехватка кадров. Ну вот, собственно, в связи с этим, в связи с несовершенностью законодательства, возникает огромное количество ситуаций, которые не совсем правильны. Но, тем не менее, я полностью подтверждаю, что есть люди, которые, да, действительно совершали преступления, не должны понести за них ответственность. Возможно, просто стоит уже создавать конкретные органы, которые будут заниматься преступлениями, касающимися военных, военнослужащих, добровольцев и так далее. Это будут военные суды, а не гражданские, которые будут судить их согласно определенным нормам.
Олег, как вы это скажете, почему, по вашему мнению, вот мы видим вот такие точечные, да, дела, точечные уголовные производства, но какого-то такого масштабного расследования, процесса, воли к этому не видим? В принципе, это было бы неплохо перед западной общественностью, да, перед теми, кто остался на оккупированных территориях, потому что это как-то льет воду, ну, на пропаганду, да, что вот бесчинствуют так называемые каратели, да, в зоне АТО, делают, что хотят, и несут никакой ответственности. То есть, получается, что с одобрением Киева. Почему нет такой воли к наказанию этих людей, думаете?
Вот вы говорите слово «воля», как мне кажется, правильно. То есть вот отсутствие воли – это одна из причин, мне кажется. И это тоже, понимаете, палка о двух концах. Если сейчас такие резонансные процессы разворачивать еще и в массовом порядке, да, то это своего рода будет пиар вот этим нарушениям. Тоже, скажем так, на них обратят внимание и те вот западная сторона, о которой вы говорите, и на том же Донбассе будут все это перетирать, и по ту сторону линии фронта начнут эта пропаганда, так сказать, под руководством России.
Мне кажется, достаточно уже перетирают это все и показывают.
Но это у нас единичные случаи судебные, я считаю, потому что, конечно, то, что там творилось и то, что происходит сейчас, вот, я не знаю, зачастую это люди там, это вообще псевдо какие-то участники батальонов, очень много мошенников, то есть натянул на себя пятнистую форму, и все, вперед, и бегаешь, тут теперь ларьки там бомбишь или защищаешь, какая разница. Вот. Ну, а второе тоже, вот Денис ответил правильно, я тоже считаю, что у нас просто, по большому счету, как бы силёнок маловато, помимо политической воли. Политическая воля, конечно, главное. Потому что, да, у нас есть прекрасно работает подчиненный господин Матиос, да, военный прокурор, замгенпрокурора Украины. Но я не помню, сколько там, ну, там совершенно незначительное количество подчиненных у них. Я, вот единственная служба, на сообщение пресс-службы которой я подписан, потому что там присылают мне вот всякую там болтовню, знаете, там, знайшли мешок маковиння, там еще что-то там, какая-то поножовщина двух пьяниц, а там реальные вещи. Они возвращают десятки домов, квартир, которые не построили за деньги Минобороны, там, подрядчики. Они, да, почти каждый день там судят дезертиров. Вот буквально вчера там 3 года, 3 месяца дали дезертиру. Ну, извините, это серьезное наказание. Вот, ну что он там бегал в 15-м году от службы. Но может ли Матиас и хочет ли, главное, он влезать вот в эту очень непростую штуку с поиском тех, кто нарушал закон во время боевых действий? Сейчас у меня такой уверенности нет.
Это же тысячи людей, скорее всего, потому что, ну, тогда было ничего не легализовано, да, люди жили в военных действиях, но это не было объявлено войной. Не нужно ли, по вашему мнению, каким-то образом, ну, как-то корректировать законодательство, объявлять амнистию, возможно,
этим бойцам? Я думаю, даже речь не идет о том, что будут наказывать, карать каким-то образом, если человек там с Майдана ушел в АТО, и неизвестно, какими он путями достал оружие, да, и ему не государство выдало, он его сам нашел, и он защищал свою родину. Ну, это абсурд, естественно, его никто не накажет. Но мы же говорим о другом, мы же говорим о массовых фактах мародерства, издевательств над людьми. Тот же Айдар, это уже Матиас неоднозначно говорил неоднократно, что это просто клуб уголовников. Эти люди, понимаете, поехать на АТО, это для них был повод. Эти люди просто хотели грабить и убивать, насиловать, издеваться. Я еще в те годы знал, что из зоны АТО просто караванами идут контейнеры с награбленным. Все это прекрасно знали. Мне это говорили не самые низкостоящие, так сказать, чиновники в погонах в этой стране. И сейчас знают. Почему это не расследуется? Да я думаю, это просто, наверное, нереально расследовать. Но какие-то показательные процессы должны быть, чтобы мы действительно всем показали, что этому нужно положить край. Все, Украина. Есть государство, есть армия, есть закон. Нужно уже восстанавливать эту государственность вот в полной мере.
К сожалению, не получилось у нас получить комментарий главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Он в отпуске, но вот мы оставляем возможность все-таки дать свой комментарий. Вот от себя добавлю, что все-таки хорошо, да, что Украина хотя бы точечно занимается этими делами, потому что с той стороны, со стороны сепаратистов, о каких-то злоупотреблениях в незаконных вооруженных формированиях не говорят, ничего не расследуется, что, как, по-моему, говорит о правовой культуре некоторой этих псевдогосударственных образований. У нас в гостях был криминальный журналист Олег Ельцов, также бывший боец батальона «Айдар» Юрий Асеев, а также участник партизанского движения «Равлыки» Богдан Чабан. Мы говорили о деле над партизанским движением «Равлыки» и другими добровольческими формированиями. Прямо сейчас в обзоре прессы «Почему война на Донбассе продолжится в следующем году и когда все же Украине стоит отмечать Рождество».
Конца боевым действиям не видно. Россия полностью удовлетворена текущим состоянием конфликта. Она может держать Украину в состоянии зависимости. И, возможно, внешние условия для России изменятся в направлении, которое поможет ей выторговать лучшие договоренности, говорит Штефан Майстер из немецкого общества внешней политики, передает Deutsche Welle. В то же время эксперт не видит и с украинской стороны политической воли продолжать Минский процесс. Не хватает положительных шагов, которые бы показали, что в этом направлении надо продвигаться. По его словам, у Порошенко нет интереса и политического капитала, чтобы воплотить отдельные элементы соглашения, несмотря на сопротивление среди политиков и общества. Такого же мнения и украинский политолог Вадим Карасев. Он убежден, что у Киева стратегии нет, есть только тактика. Тактика выжидания. Но нет каких-либо других вариантов. Без четкой стратегии бои будут продолжаться. И позиционная война на Донбассе и в следующем году останется без внимания европейской общественности. Глава СБУ Василий Грицак считает, что введение военного положения на востоке Украины помогло бы решить множество проблем. Об этом он рассказал в интервью 112 Украина. Грицак напомнил, что войну на Донбассе де юре называют антитеррористической операцией. Хотя там все равно идут боевые действия, не соблюдаются Минские соглашения, гибнут люди. Он отмечает, насколько было бы проще справиться с проблемами на востоке украинского государства, если бы можно было ввести режим чрезвычайного положения или военного положения. Но в этом случае страна сделала бы не один десяток шагов назад в своих евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это самый большой вызов. А Россия действует не только в зоне боевых действий, но и по всей территории Украины, рассказал глава СБУ. В Украине все чаще раздаются призывы политиков и общественных деятелей перейти на единое празднование Рождества Христова 25 декабря. К этой инициативе присоединился, в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Он уже не один год призывает украинцев праздновать вместе со всей Европой, вместе со всем миром. Об этом пишет BBC Украина. В Верховной Раде Комитет по вопросам социальной политики также рекомендовал принять законопроект. В нем предлагается установить 25 декабря, как и 7 января, нерабочим днем. Однако религиоведы и священники признают, что празднование Рождества одновременно всеми христианами в Украине вряд ли наступит в ближайшее время, а может, этого и вообще не будет.
Решение о признании событий 2014 года на Майдане независимости госпереворотом не имеет никакого отношения ни к праву, ни вообще к событиям в Украине. Об этом в интервью журналисту Михаилу Соколову заявила российский юрист Елена Лукьянова. По ее словам, никакой отставки Виктора Януковича де юре не было. Кроме того, этот вопрос вообще не входит в компетенцию российского суда. С этим согласен и экономист Евгений Гантмахер. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Действительно, вот это решение районного суда, которое признает события февраля 2014 года государственным переворотом. А какой в этом смысл, каковы возможные юридические последствия на территории России? Что тут теперь, создадут прямо правительство Януковича Азарова в изгнании?
Ну, вы знаете, мне достаточно сложно комментировать этот вопрос, потому что, на мой взгляд, он вообще не подлежит какому-либо правовому комментарию. Потому что это не входит в компетенцию российского суда, раз никаким образом не подсудно российскому суду этот вопрос. Мне непонятно, на основе каких таких документов, какое применимое право судья имел для того, чтобы принимать такое решение. Далее, Вот сейчас появился только что вот такой более-менее развернутый материал. Я не вижу никаких возможных последствий. Кто-то пишет, вот теперь беженцев из Украины признают вынужденными переселенцами. Ну, то есть такой оксюморон начинается. Потому что беженцами могут быть иностранцы, вынужденными переселенцами только россияне. И что якобы уже есть целый ряд решений по конкретным людям, реальным беженцам из Донецкой и Луганской областей уже с такими же решениями судов. Я просто, ну, скажу.
То есть вы считаете, что это политическое, в общем, какое-то такое решение, и смысл которого непонятен?
Нет, абсолютно никакого отношения ни к праву, ни вообще к событиям на Украине. Потому что не было никакой отставки Януковича. В принципе, я внимательно читала решение Верховной Рады, ее в принципе не было. А значит, не было никакого переворота. Его не было отстранения от должности.
То есть он просто сбежал?
Да, и это было зафиксировано Радой.
Вопрос Евгению, а вы как считаете, ну что, может быть опять это делается просто для того, чтобы переключить внимание? Опять в Сирии мало, тут произошли такие печальные события. Ну давайте теперь власти думают, займемся опять Украиной? Вот, какое-нибудь обострение там будет или еще что-то на основе таких вещей?
Мне кажется, что вот это решение суда, ну Елена Анатольевна сказала о правовой стороне, и правильно, я с ней согласен. Это какой-то эксцесс исполнителя, то, что называется. Почему? Потому что это абсолютно бессмысленное действие. Дело в том, что с Украиной сейчас, мне кажется, вряд ли наши власти настроены обострять какого-либо отношения. Почему? Потому что ну, они же ждут, когда Трамп придет, наконец станет полноправным президентом Соединенных Штатов.
И торговаться
и с ним. И будут торговаться, как раз в том числе и Украина. И, я так думаю, они на это рассчитывают. Я не знаю, какая будет реакция Трампа, этого еще пока никто не знает. Но наши власти, видимо, считают, что надо поторговаться. А любое обострение сейчас ситуации, ну, вы правильно, Миша, сказали, теперь, если всерьез воспринимать решение суда, мы вообще должны с Украиной прерывать все отношения. По большому счету. Да, нормандский формат прекращает свое существование.
Минские договоренности.
Минские договоренности прекращают существование. Но это вообще бомба такого колоссального совершенно масштаба. Под даже те хлипкие соглашения, которые у нас имеются.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с юристом Еленой Лукьяновой и экономистом Евгением Гантмахером. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Украина не в состоянии обеспечить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий. Однако в случае возвращения этих территорий под контроль официальной власти, Киев готов выплатить пенсии также за весь тот период, пока они не выплачивались. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Виталию Портникову. Фрагмент беседы предлагаем вашему вниманию.
До пенсійних проблем додають ще проблеми пенсіонерів, які живуть на окупованих Російською Федерацією територіях Донецької і Луганської області. Тут виникає питання, в принципі, чи можна розробити якийсь єдиний механізм нарахування грошей цим людям? Тому що фактично, ви знаєте, що достатньо хаотично відбувалося це нарахування останні роки.
Ну, нарахування у нас відбувається якраз правильно, у нас нарахування відбувається в повному обсязі. Інша справа, що
виплати хаотично. Виплати
пенсії на сьогоднішній день українська держава не має можливості на сьогоднішній день забезпечити виплату пенсії нашим співгромадянам, які знаходяться на окупованій території. Тому єдиний механізм цієї ситуації може бути вирішений за рахунок повної деокупації частини Донецької і Луганської області, яка сьогодні знаходиться під контролем терористів з Російської Федерації та їх, так би мовити, союзників. І тоді ми говоримо про те, що Україна готова здійснити всі необхідні розрахунки, в тому числі за той час, який не виплачувалось людям пенсія, коли заморожені були не через вину України соціальні виплати, після того, як відновиться конституційна цілісність України, після того, як запрацюють органи державної влади на територіях Донецької і Луганських областей в повному обсязі, ми виконаємо перед людьми зобов'язання в повному обсязі. Адже ще раз підкреслю. Всі нарахування відбуваються. У нас є абсолютно чіткі і в пенсійному фонді, і в органах соцзахисту, є чіткі реєстри тих людей, які залишилися на тій території, які не можуть через дії бойовиків отримати свої належні пенсії і соціальні виплати.
А віртуалізації не може бути виплат, щоб люди просто отримували гроші вже зараз на якісь там картки кредитні, які їм будуть видавати?
Ну, знов-таки кажу, по-перше, виникає завжди питання про те, що зробити системний облік тих людей, які знаходяться на окупованій території, де вони знаходяться, в якому стані вони знаходяться, це є практично на сьогоднішній день неможливо. Отримати інформацію, які види, які, якоїсь допомоги вони там отримують. Врешті-решт, чи вони там не заарештовані, а гроші приходять на карточку і невідомо, хто нею користується. Або, можливо, якщо ми говоримо про пенсіонери, ну є випадки там смертей, да, про які ми, як українська держава, просто не будемо знати. Тому і врешті-решт є завжди питання до того, чи мають отримувати пенсії і чи повинні отримати від української держави пенсії ті люди, які беруть участь у незаконних збройних формуваннях і воюють проти наших, в тому числі, солдат, і є фактично на сьогоднішній день учасниками терористичних об'єднань.
Это был фрагмент интервью Виталия Портникова с вице-премьер-министром Павлом Розенко. Полная версия выйдет вскоре на сайте Радио Свобода. Вручением ключей от 15 комнат социального общежития Мариуполя переселенцам завершился первый этап совместной программы сотрудничества Мариуполя с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В реконструкцию старого общежития, закупку мебели и бытовой техники вложено 8 миллионов гривен. Первоочередное право на социальное жилье получили одинокие мамы с детьми, пожилые люди и дети-сироты. На сегодняшний день в Мариуполе зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев. Из них постоянно проживает в городе около 30 тысяч, а остро нуждаются в жилье 3 тысячи. Как развивается жилищная программа для переселенцев в Мариуполе? В сюжете Ирины Горбасевой.
Пуском в эксплуатацию социального общежития, рассчитанного на 72 семьи, закончился первый этап строительства жилья для переселенцев Мариуполя. 15 семей уже получили такое жилье. К весне общежитие будет заселено полностью. В мэрии говорят, что платить жильцы будут только за коммунальные услуги, а комната в общежитии – это временное решение жилищной проблемы переселенца, говорит первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Галтвенко.
Что такое социальное жилье? То есть эти квартиры будут выдаваться по ордерной системе, где человек не может ее приватизировать, заложить ее, передать по наследству. Человек в ней проживает до тех пор, пока либо не стабилизируется ситуация в Украине, и он не сможет вернуться к себе домой, либо сможет накопить достаточно средств, чтобы приобрести какое-то альтернативное жилье.
Следующим этапом проекта по предоставлению жилья станет реконструкция двух зданий в Мариуполе, где смогут проживать еще 100 семей. Это будут хоть и небольшие, но отдельные квартиры, говорит заместитель мэра. Деньги на реконструкцию уже есть. В Мариупольском центре социальных услуг говорят, что готовы принимать на квартирный учет всех желающих, даже если у переселенцев есть недвижимость на неподконтрольной территории. Это не должно быть препятствием для получения жилья, считает директор центра Наталья Останина. Соответствующий законопроект, инициированный мариупольскими депутатами, уже подан и зарегистрирован в Верховной Раде, говорит она.
Сегодня законопроект мы хотим, чтобы справки переселенца было достаточно для того, чтобы человек стал в этом городе, в котором он проживает, на квартирный учет. Не все люди хотят регистрироваться официально здесь у нас в Мариуполе тем, что есть недвижимость, тем, что они боятся, что не потеряют статус переселенца. Ты там заходишь, видно, что у человека в Донецке квартира, но это не должно лишать его права стать на квартирный учет в Мариуполе по справке переселенца, потому что сегодня он живет здесь, и сегодня здесь он нуждается в жилье.
На сегодняшний момент сложностей со сбором документов даже для получения социального жилья более чем достаточно. Обладательница сертификата на квартиру в общежитии, переселенка из Гранитного Марина Мартынова, говорит, что на сбор документов пришлось потратить около 2 месяца.
Мне пришлось собрать около 20 документов для получения квартиры. Но она стандартная для двоих. Я же мама-одиночка, 2 кровати, шкаф. Ну, такая нормальная гостиночка, можно сказать. 17, наверное, квадратов есть, может, чуть меньше. Так что очень рада, так что мы
будем. Всех переселенцев в городе условно разделили на 2 группы, говорят в мэрии. Первая группа – социально незащищенная. Одинокие мамы с детьми, дети-сироты, пожилые люди и те, кто утратил свое имущество в результате военных действий. Их обеспечат социальным жильем, в котором люди смогут жить столько, сколько требуется. Вторая группа людей Сергей – это переселенцы из числа медиков, учителей, военных и полицейских, в которых остро нуждается город. Для них в Мариуполе готовы приступить к реконструкции 10 недостроенных зданий. А это еще 401 двух- и трехкомнатных квартир, на которые жильцы получат уже право выкупа. Предварительная сумма реконструкции составляет 380 миллионов гривен. И без участия государства, различных министерств и ведомств его полная реализация невозможна. Город в этом случае сможет профинансировать только пятую часть проекта. Еще в Мариуполе ведутся переговоры с собственниками трех недостроенных высоток о покупке и переводе зданий в коммунальную собственность. Город также готов предоставить земельные участки под строительство жилья для переселенцев как отечественным строительным компаниям, так и иностранным инвесторам. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Погоди-ка, что ты там лепечешь? Бендеровец, что ли? Не местное. А откуда? З Івано-Франківська.
Я вже давно не говорив нікому, що я місцевий, якщо мене питав хтось про українську. Це безглуздо, бо якщо скажеш, що такий із Макіївки, і говориш не російською, тебе задовбають питаннями, чого так сталося, що я цим хочу довести, кого я хочу намахати. Але після детальних відповідей на запитання все рівно ніхто не вірить. Тому я волів від початку підтримувати їхні ілюзії і казати, що я звідкилясь із Заходу. Олексій Чупа, «Бомжі Донбасу».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 декабря, на Донбассе будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней недели. У нас он работает круглосуточно, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер студии «Донбасс Реалии» 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.